говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена столетнему юбилею сборника «Вехи». У нас в гостях историк и культуролог Андрей Викторович Мартынов и социолог Александр Михайлович Никулин. Автор, замечу, ну, Андрей Викторович, автор многих и многих статей о русской интеллигенции в журнале «Посев». Был у нас на передаче у Бориса Вышеславцева замечательный. Александр Михайлович, автор замечательных исследований о русской современной сельской интеллигенции, в том числе и ее религиозности, отношению к православию. В 1909 году вышел знаменитый по сей день сборник «Вехи», открывавшийся статьей Николая Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда». Затем шла статья Сергея Булгакова, статьи Изгоева, Кистяковского, Гершинзона и так далее. В первый же год после выпуска «Вех» и в 1910 году тоже количество ответов, защитительных от интеллигенции революционной, на этот сборник превысило 1000. Сборник вышел тиражом под 10 тысяч, при том, что вся русская интеллигенция того времени, все образованные сословия, насчитывало немногим более 10 тысяч человек. Конечно, и сами авторы «Веха» этого не скрывали, первая же проблема – это как определить интеллигенцию. Потому что интеллигент, изначальное в России слово, как и в Европе, это вообще образованный человек. Великий князь – интеллигент, офицер – интеллигент. Если умеет и читать, и писать, он уже интеллигент. Но понятно, что в сборнике речь шла более узко об интеллигенции как лидере освободительного движения. При этом, по крайней мере, первые два автора, которые стали знаменем «Вех», Бердяев и Булгаков, сами не так давно еще были марксистами, атеистами. Эти статьи они уже писали в качестве убежденных, верующих и православных христиан. Оставалось еще 40 лет до того, как Бердяева в Париже отодвинут от крестного хода и скажут: «Вы антихрист, Николай Александрович, вам около храма делать нечего». К тому времени, 43-му году, уже был мертв Сергей Булгаков, который, конечно, бы Бердяева не отодвинул, но который сам в среде русской православной церкви стал священником в 18-м году, был рукоположен патриархом Тихоном, но остался чужим для русской православной церкви в целом, ну, примерно как священник Александр Мень. То есть явление нетипичное. И вот прошло 100 лет. Интеллигенция, слово есть, явление есть, если о нем пишут статьи. Но юбилей «Вех» остался, надо сказать, незамеченным. Поэтому после всех бурных перипетий последних месяцев мы решили все-таки этот юбилей отметить. И мой первый вопрос тогда, наверное, Андрею Викторовичу Мартынову. Как бы вы оценили итог столетнего юбилея? Существует ли еще та интеллигенция? Существует ли еще та власть, та церковь? И что изменилось в отношениях этого треугольника?
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну, на мой взгляд, здесь нужно все-таки различать понятие интеллектуального начала, интеллектуального человека и интеллигентного человека. И сборник «Вехи», на мой взгляд, он как раз и, может быть, если не первый, то один из первых, кто демаркировал эти два понятия. Интеллектуал – это как раз образованный человек. Вот как Яков Гаврилович сказал, а интеллигент – это все-таки человек в той или иной степени ангажированный в политической, религиозной или какой-либо иной сфере. Это, пожалуй, наиболее четко прослеживается, может быть, в статье Петра Струва, наиболее такой, может быть, вообще в его наследии, может быть, оно в значительной степени такое более жесткое, более, чем тексты того же Бердяева или Булгакова, но определенная тенденция здесь, с определенной тенденцией тут можно согласиться. И как раз вот эти два начала, демаркированные в сборнике Вихи, они сохранились по сию пору. На мой взгляд, интеллектуальное начало как раз в большей или меньшей степени в результате революции, миграции советского тоталитарного прошлого, да и лихих 90-х годов, так или иначе постоянно сокращалось. А вот интеллигенция, к сожалению, она... Ну, она тоже, конечно, несла потери, но все-таки, к сожалению, она остается в большей степени доминирующей.
Спасибо, говорил Андрей Мартынов. Александр Михайлович, как социолог, как бы вы оценили уровень религиозности современной российской интеллигенции, учитывая, что 100 лет назад эта религиозность вообще не поддавалась социологическому измерению, потому что речь шла о единицах, о десятках людей, вот Флоренский, Бердяев, Булгаков, еще там Эрн. Ну, в общем, по сусекам, на скребу человек 30-40, и это называлось религиозное возрождение. Что сегодня? Интеллигенция по-прежнему атеистическая?
Прежде чем ответить на этот вопрос, мне бы хотелось, может быть, вернуться к основным категориям вех. Вот вы сказали, что основные доминанты, как я понял, это... интеллигенция, власть, религия, религиозность или церковь. Но мне представляется, что там есть еще четвертая составляющая, о которой много пишут авторы вех. Это народ, отношение к народу. И я бы сказал, в чем интересны были вехи, что до них была триада. Чернышевский, сам выходец из религиозной священнической семьи, именно он в одном из своих эссе написал о том, что мы имеем общество, под ним он понимал интеллигенцию, тогда еще слова интеллигенция не было, свет, под ним он понимал высшую бюрократию и власть, и народ. И вот если сказать, что же, собственно говоря, сформулировали вехи, они сказали, что есть еще религиозная проблема. Есть проблема, которая вот одухотворенности, которая между этих трех составляющих в начале 20 века могла бы сыграть решающую роль. Без духовной религиозной жизни эти три составляющие обречены на, скажем так, бадание в дурном бесконечном смысле. Вот это моя точка зрения, прежде всего, к вехам. Вот. А теперь, что касается религиозности, ну, опять, и сейчас трудно измерить, насколько религиозен народ, насколько религиозная интеллигенция с точки зрения выцерковленных граждан России, кто все обряды исполняет, и это, по-моему, Левада-центр, где-то 1-2% от общей массы населения, которые себя считают православными. Но и здесь я бы сказал, очень хороша шутка нашего замечательного филолога, недавно умершего, Михаила Гаспарова. В его записках и выписках есть такой эпизод. Его спрашивает один знакомый: «Скажите, вы православный?» И на что Гаспаров отвечает: «Да нет, я не верующий». «Да я вижу, что вы не верующий». «Но вы православный неверующий?» Гаспаров рассмеялся и ответил: «Да, я православный неверующий». Так вот, в этом смысле у нас православных неверующих очень-очень много.
Говорил Александр Никулин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу, посвященную юбилею вех. Напоминаю, это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Итак, духовность, как то, без чего развалится страна, без чего погибнет народ и рухнет власть. Вот так, как вы это сформулировали, Александр Михайлович, это ужасно напоминает газету «Радонеж», это ужасно напоминает речи современной церковной номенклатуры, и под предлогом необходимости восстановления духовности происходит массовое возвращение церкви и ее земель, и бывших помещичьих земель, и, в общем, всего, что только можно, для того, чтобы не рухнула власть. И может создаться ощущение, что прав Владимир Ильич Ленин был, царство небесное, и Бердяев, Булгаков, Струве и все прочие, это поповские последыши, это все мягкий вариант синодальной казенщины, приманка для народа, чтобы отвлечь образованные сословия. Андрей Викторович?
Ушат помоев, вылитый на голову революции. Кажется, так Ленин говорил.
Спасибо, Андрей Викторович. Ушат помоев, вылитый на голову революции. Но ведь, мне кажется, самое очевидное, что и Бердяев, и Булгаков, и Струва, и Гершензон отнюдь не имели в виду, что интеллигенция должна срочно начать издавать газету «Радонеж», срочно, ну, в общем, вот то, что сейчас происходит, соответствует ли идеалам «Вех»? Андрей Мартынов.
Я здесь вот позволю с вами немного не согласиться, потому что, в принципе, уже в сборнике «Проблемы идеализма», который предшествовал «Вехам», и в котором несколько веховцев, или будущих веховцев участвовали, там уже была поставлена задача, или так ли, в той или иной степени была манифестирована, что как раз духовное начало, оно, по крайней мере, не должно быть ниже социального. И этот сборник, если вы помните, не вызвал такой большой реакции, негативной реакции. Это все-таки сборник был до первой попытки переворота вот, 905 года. И это был этот сборник... То есть в этот период еще революционное начало в общественности, оно было достаточно мощным, и оно не было как бы шокировано будущим поражением. И тем не менее, этот сборник не вызвал сколько-нибудь серьезной реакции со стороны в той или иной степени политически ангажированной общественности. А сборник «Вехи» вызвал. Мне кажется, что здесь все-таки основной посыл и основной фактор раздражения был связан не столько с манифестацией духовного начала, христианского, понятное дело, сколько все-таки с критикой, в первую очередь, собственно, интеллигенции, б, ее симпатии по отношению к революции.
Андрей Викторович, а почему само собой понятно христианское начало, когда, собственно, инициатор сборника Осип Гершензон никоим образом к числу христианских деятелей причислен быть не может?
Ну, я просто в данном случае исхожу из конфессиональной принадлежности большей части сборника, которая все-таки в той или иной степени не скрывалась его участниками.
Конфессиональная принадлежность не скрывалась, но Петр Струве, христианин и православный, мягко говоря, довольно условный, Гершензон выяснили, франк-агностик,
в последующем, если не ошибаюсь, он ведь... разве он не принял
православие? Может быть, но эта статья, по-моему, написана вполне секулярно, что до Кистяковского то он по вероисповеданию юрист. Да. И это, мне кажется, большая похвала. То есть человек вот сумел так себе поставить. Кстати, Александр Михайлович, ведь вот так, как вы описали духовность, можно ли тогда сказать, что веки – явление, подтверждающее диагноз своих авторов на их собственном примере? Потому что, критикуя российскую интеллигенцию за отсталость и призывая преодолеть эту отсталость возвращением к духовности, они ведь сами оказывались ретроградами не относительно русской интеллигенции, а относительно европейского развития, где все-таки шла и идет линия на секуляризацию, что даже если человек там католик, протестант, православный, это в его политической деятельности, социальной, не имеет права проявляться, потому что ничему хорошему не послужит, и таким образом вехи были, ну, в общем, как бы архаично не только с точки зрения Владимира Ильича, но и с точки зрения Пуанкаре и любого западного демократа-политика.
Ну, вот мне бы хотелось нечто сказать, почему вехи вдруг обратили так на себя внимание по сравнению с предыдущим своим сборником. Во-первых, важно то, что называется, они угадали дух времени. То есть, почему мы обращаемся к вехам, и почему после вехов вышло, наверное, 15 сборников. Антивехи, смена вехи.
И сотни статей.
И сотни статей, да. Потому что, действительно, они сформулировали некоторый тревожный, пугающий прогноз, который сбылся. Они не сказали с точностью до года, но в этом было предсказание. И то, о чем они говорили, теперь, что касается духовности, понимаете?
Секуляризации.
Духовности, секуляризации. Мне представляется, опять, это может быть моя трактовка вех, что авторы говорили о духовном поиске в широком смысле этого слова. Не просто давайте мы выпустим некоторую газетку с наставлениями о духовной жизни, а речь шла о духовных поисках в области искусства, науки, богословия, которые могли бы показаться, кстати, весьма-весьма авангардистскими и для богословов, и для ученых, и для художников того времени. То есть вот о чем шла речь. И они говорили, что, собственно говоря, поиски эти искусство ради искусства или наука ради науки, они не беспочвены, они необходимы, упрекая в этом, например, народников или утилитарно настроенные другие партии, которые говорили, в общем-то, ты сначала накорми, а потом спрашивай.
Спасибо, говорил Александр Никулин, у нас звонок из Петербурга, Георг. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, господа. У меня два вопроса, таких, может быть, несколько неуместных, но... Возможно, вы ответите. Вопрос первый. Вот 100 лет прошло, вам не кажется, что есть некая такая повторяемость, дурная повторяемость нашей истории, и сейчас опять стоит тот же вопрос. А вопрос второй. Вот то, что мы называем духовностью, может быть проще назвать совестливостью у образованного человека. Ведь вот у нас сейчас среди так называемых элит... некий такой цинизм присутствует. Ну и, наконец, по ходу пьесы возник и третий вопрос. Может быть, такой месседж вот этих леховцев был связан именно с цезарепапистской традицией России? Спасибо большое.
Спасибо, говорит Андрей Мартынов.
Ну вот насчет совестливости я позволю с вами, Георгий, не согласиться по одной простой причине. Ведь значительная часть политически ангажированной революционной интеллигенции тоже была в то время совестливой. Они искренне оппонировали власти, в том числе и... поднимая мятежи, участвуя, там, положим, в московском восстании, вот, в декабрьском восстании 1905 года, и это было не из-за какой-то... Вот, то есть они не были наемниками, они искренне в это верили и искренне боролись за свои идеалы, с другой стороны, что эти идеалы оказались сложными.
Спасибо. Андрей, Александр Михайлович, маленькую социологическую справку не дадите. Дело в том, что когда писались «Вехи» и «Авторы вех», они были интеллигенцией в контексте свободы. То есть они, конечно, роптали на полицейский пресс. «Вехи» про самодержавие в рамках цензурного ограничения сказали все, что только можно сказать, негативного. То есть они критиковали интеллигенцию как плохое орудие в борьбе с самодержавием, а не как то, что разрушает самодержавие, которое должно быть. Но смотрите, ведь все авторы «Вех»...
Да, Андрей, да, с другой стороны, знаменитая фраза, которой все придрались, и которая, по-моему, была с какого-то переиздания...
Это второе издание, да.
Да, второго издания снята, а «Благословение Штыков», на которых, да, которые охраняют интеллигенцию. Так что здесь все было не
Но
так
в целом просто. Сборник, в целом сборник действительно все-таки не в защиту самодержавия, а о том, что надо правильно выбрать орудие с ним борьбы. Злосчастное примечание Гершензона о том, что самодержавие штыками охраняет нас, интеллигенцию, от народа, который иначе все разгромит, оно действительно потом было снято. И это одно замечание. Но все авторы «Вех» не были, они все не были государственные служащие. Они все были частные лица. Между тем, как вот сегодня сборники, подобные «Вехам», выходят каждый год в количестве 15-20, огромное количество в одной Москве всевозможных институтов возрождения российской цивилизации, культуры и так далее. Эти сборники никто не читает, кроме их авторов, которые таким образом реализуют выданный им грант. И сегодня, говоря «интеллигент», это всегда государственный служащий. Автономии университетской не только нет, которая была 100 лет назад, за сохранение которой боролись, уходя в отставку, чтобы полиция не имела права войти в университет, и уходили в отставку, как Ключевский. А сейчас ее не только нет, но современные образованные профессора, сотрудники университета, студенты, они бы и не взяли этой автономии. И они недавно легко отказались от выборов ректора, последний рудимент автономии университетской. В этом смысле, можно ли сегодня говорить о сохранении интеллигенции как чего-то независимого от государства? Есть ли социологическая ниша для свободного, но образованного человека?
Ну, во-первых, не только с этой точки зрения ставится под вопрос термин «интеллигент» в современном мире, и у нас, и на Западе говорится, что, может быть, все это осталось в прошлом, как раз тема совестливости, особого нравственного отношения. Сейчас даже в России все более модное слово «интеллектуал». Интеллектуал – это профессионал интеллектуального труда. Что касается совестливости и духовности, то, опять, с точки зрения секуляризованной морали, честно быть выгодно, нравственно быть выгодно, и в этом отношении это само собой разумеющееся дело. Относись доброжелательно к коллегам, к окружающему миру, не ври, не лги, не обманывай, и все будет нормально. Так живут все западные интеллектуалы, давайте мы так жить. А это про интеллигентов оставим нашим бабушкам и дедушкам, и пускай школьники вот читают наших классиков. Есть такая точка зрения. Вот, что касается того, что вы говорите все о государственно, и в том числе и интеллигенция, и о государственности, это с советских времен, и это продолжает огосударствляться, я считаю, что да, это беда наша. Но опять вы понимаете, интеллигент, все-таки я считаю, что мы можем говорить об интеллигенции, это состояние духа, и, как говорил Шиллер, и в цепях свободен может быть человек. Пушкин был камер-юнкером, но он был интеллигентом.
Говорил Александр Никулин, на звонок из Москвы. Аркадий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я часто возвращался к вехам. Вот, например, недавно мне некоторое время пришлось наблюдать быт и нравы современного студенчества. Я поразился, насколько многое похоже. Правда, сейчас это усугубляется тем, что оценку можно купить. Но ужас не только в этом. Приведу вам только один пример. Лет 7 назад студентке из Улан-Удэ в Санкт-Петербургском университете было сказано, что людям ее национальности место не в университете, а в зоопарке. И сказал это не пьяный жлоб, а сказал профессор Санкт-Петербургского университета. Можно себе было такое представить не то, что до 17-го, а до 87-го года. Ну и далее, не только неверующие, но и практикующие православные у нас своеобразны. Вот, например, писатель Проханов сказал в начале 90-х в интервью буквально следующее. «Против самого Бога пойду, если он ополчится на Россию». Неплохо, правда? Вот так.
Спасибо, Аркадий. Ну, у писателя Проханова, возможно, тут какие-то семейные проблемы, потому что он все-таки внук одного из лидеров российского баптизма, замечательного баптистского проповедника начала 20 века. Но, если всерьез, значит, про совестливость, я Георгу напомню замечательный афоризм, совесть, она всегда так, либо ест, либо спит, либо грызет, похоже на собаку. Вот, что до повторяемости? Так вот, пока мы не видим повторяемости, за 100 лет радикально ситуация изменилась. И если можно, я тогда поставлю вопрос иначе. Да, Александр Михайлович.
Что касается повторяемости, мне представляется как раз культурная, политическая, если хотите, экзистенциальная ситуация в России, она повторяется. И хотя иногда говорят, что 100 лет прошло, уже и интеллигенция не та, да и народ не тот, да и, правда, говорят, власть вроде та же самая осталась. То есть тут двух мнений быть не может, и все говорят, власть та же самая, она особо не меняется, ни до советская, не советская, не постсоветская. Да. Но есть проблема, о которой писали вехи, о том, что ситуация повторяется. В частности, вот этот треугольник, о котором писали вехи, противостояние интеллигенции, власти и народа, что они разобщены, мне кажется, это ситуация типичная для современной России, и она тоже опасно чревата взрывами.
Говорил Александр Никулин. Подводя промежуточный итог, мы скажем так. Все-таки, видимо, то, что предсказывали авторы вех как катастрофу, оказалось небольшим событием. Это было временное потрясение. Сейчас в России уже считается экстремизмом лозунг «Долой самодержавие». Недавнее решение одного из российских судов. Признали экстремистской подобную надпись. Значит, современная российская власть претендует прямую и содержанием, и символами на преемство с властью дореволюционной. Насколько в этой ситуации изменилась религиозная составляющая, мы поговорим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии совершено покушение на начальника штаба Сунжинского райотдела внутренних дел Магомеда Алиева. Взрывное устройство сработало, когда Алиев подъезжал на автомобиле к своему дому в станице Орджоникидзевская. Милиционер госпитализирован с ранениями. В центре Москвы на Чистопрудном бульваре прошел санкционированный митинг в защиту исторического облика города. Организаторы, представители общественного движения «Архнадзор» утверждают, что под предлогом коммерческого строительства в Москве разрушаются многие памятники культуры и истории. Украинские пограничники разрешили въезд в страну российским наблюдателям на предстоящих президентских выборах после подтверждения информации об их регистрации в Центризбиркоме Украины. Ранее группа из 92 российских граждан была задержана на пропускном пункте Гоптовка. Число жертв двух взрывов в пакистанском городе Карачи возросло до 31. Со вчерашнего дня в больнице скончались 6 из почти 50 раненых. Ответственность за теракты пакистанские власти возлагают на талибов и боевиков Аль-Каиды. Германия заявила, что обещание Ирана вывозить для обогащения за рубежом ядерное топливо – это хорошее начало, но нужно идти дальше. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. На юге Афганистана, в районе города Спин-Балдак, афганские пограничники по ошибке убили 7 подростков. Глава пограничной службы сообщил, что, судя по всему, в предрассветных сумерках военные приняли за боевиков группу мальчиков, собиравших хворост. Иранские власти предупреждают оппозиционеров о том, что в случае новых акций протеста, намеченных на 11 февраля, против их участников будут применены жесткие меры.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск наш посвящен столетнему юбилею сборника «Вехи». И у нас звонок из Москвы. Михаил, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, когда Гершинзон пришел к такой мысли, что надо молиться, грубо говоря, на власть, чтобы она спасала нас от гнева народного, ранний Гершинзон или поздний, или как вот?
Спасибо, говорит Андрей Мартынов.
Ну, я ввиду того, что это было только в первом издании «Веха», я напомню вам, что только лишь в первый год, то есть с марта 1909 года, когда вышел первое издание, вышло 5 допечаток «Вех». Так вот, значит, это, скорее всего, он к этой мысли пришел где-то между августом, сентябрем 1908 года и ноябрем 1908 года, когда уже окончательно сформировался сборник. Это вот в этот момент как раз это был такой мозговой штурм, составлялся сборник, создавалась концепция. Ну, точнее, концепция создавалась это относительно, потому что ведь как там, многие авторы, то есть все статьи до последнего момента видел только лишь Гершинзон. Многие авторы даже не знали, кто там из других будет участвовать, о чем они пишут. Ну, вот это просто тоже такой, может быть, любопытный момент.
Который... Андрей Викторович, а можно вопрос типа тест? Вот в сборнике критиковалась русская интеллигенция, в том числе за то, что если к интеллигентному человеку, может быть, лучше сказать, придет эсер, который сейчас бросил гранату, бомбу и убил чиновника, то этот интеллигент не донесет. Не донесет. И, насколько я понимаю, это был кодекс чести русского интеллигента. Доносительство – это грех. Вот на вашем месте несколько недель назад сидел Аркадий Малер, православный мыслитель, который говорил, что это же невероятно, ведь надо доносить. То есть узнал о преступлении – доноси. Ваши симпатии с кем? Донесли бы, не донесли бы?
Я бы донес. По одной простой причине, так. Потому что это эсэр-преступник. Неважно, какая у него позиция, он приступил закон. Он не системный оппозиционер, он человек, который переводит свои политические симпатии на язык уголовщины. Именно эти эсэры в будущем шли в ЧК, сражались на стороне большевиков. Не надо забывать, что до середины 18-го года у нас было коалиционное правительство левых эсеров и большевиков.
Ну,
и
да.
Да, хотя бы до этого момента кровь, пролитая в застенках ЧК, лежит и на совести эсеров.
Ну, во-первых, красный террор развернулся как раз после распада коалиции. Во-вторых, эта коалиция была по анекдоту 18 века. Что у вас в ресторане сегодня-то? Какое дежурное блюдо? Конина с рябчиком. Это как пол лошади, пол рябчика. Вот столько было эсеров, столько было большевиков. Тем не менее, Александр Михайлович, как бы вы объяснили вот такое неприятие доносительства в системе ценностей дореволюционной интеллигенции? Ведь Бердяев бы тоже не донес. Когда он был в ссылке в Вологде, он даже палкой побил Городничего.
Вы знаете, это, мне кажется, проблема такого репрессированного полицейского общества. Те, кто не хочет с ним солидаризироваться, они, в принципе, с отвращением относятся к идее предательства и сотрудничества с полицейским режимом, скажем так. И это культурная проблема России.
Культурные проблемы существования репрессивного государства или нежелание с ним сотрудничать?
Да, пожалуй, нежелание с ним сотрудничать.
Андрей Викторович.
Вы несколько раз говорили о полицейском государстве, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что при последнем государе количество смертных приговоров было на несколько порядков меньше, чем это было сделано теми же большевиками после прихода к власти до конца 17-го года.
Андрей Викторович, если можно, давайте я тоже вклинюсь со статистикой. Да. Меньше, чем при большевиках, но в разы больше, чем при его предках. А сборник вышел сразу после знаменитых столыпинских галстуков против знаменитых репрессий 1905 года. И я позволю себе в качестве рабочей гипотезы предположить так. Человек тогда отвергает донос, и тогда вообще называет информацию в органы власти доносом, то есть словом заведомо уничижительным, когда знает железно, что реакция этой власти будет неадекватной. То есть не будет справедливого суда, будет неадекватно жестокое наказание, и это беда именно вот всех тех репрессивных государств, которые самим фактом репрессий подрубают сук, на котором сидит любое государство, то есть доверие снизу. Если не доверяют, то и не информируют.
Но с другой стороны, если мы положим, просто неправильно припаркуем машину в любой западной стране, в Европе или в Северной Америке, неважно, просто то ведь сразу же позвонят в полицию, да, именно из-за того, что это некоторые нарушения, пусть даже законы на каком-то...
Уточните по поводу полицейского... Речь идет, прежде всего, конечно, о полицейском произволе. То есть полиция везде есть, а там, где... Полиция, знаете, выполняет роль самодержавия в терминах Герцена, который говорил, у нас страна самодержавная, значит, у нас все само по себе держится.
О, вот. Александр Михайлович, вы цитируете то же, что цитирует Вехи, потому что веховцы по мере своих цензурных возможностей про полицейское государство все сказали. Но это даже не было замечено, потому что это было общее место.
И что касается, опять, просто доза полицейского больше или меньше, когда вы говорите, при большевиках больше сажали, произвола, да, это так, но и до большевистского государства было полицейское, и советское, большевистское, ну и, в общем, эта тенденция продолжается.
Давайте дадим слово слушателю. На звонок из Новокузнецка Николай Дмитриевич. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, свобода и слушатели. Медведев вчера утвердил право России на первый ядерный удар. Церковь согласна с Медведевым? И массу России не спросили. Это вот нас теперь людей так что-то называют. Спасибо за ответ.
Александр Михайлович?
Вот опять к теме полиции. Одна из функций полиции – это устрашение. Вот системный полицейский, я бы сказал, идеальный полицейский, был государь-император Николай I. Он как-то читал учебник географии для кадетов и посмотрел определение России и внес свою правку. Он написал: «Россия есть страна не земледельческая, не промышленная, не торговая, она есть держава военная, и смысл ее существования – гроза всему свету». Вот традиция эта по-прежнему поддерживается и в современном управлении, но я бы сказал, прежде всего, и гроза всему свету, и гроза собственному народу.
То есть атомные бомбы и превентивный ядерный удар – это такая точка над «и», которую нарисовал Николай I.
Да.
У нас звонок из Москвы. Иван, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Это, конечно, хороший юмор. Можно только посмеяться о том, как наши правители демонстрируют свою напрочь, и при этом машут атомной бомбой. Вот. Но у меня предварительно такой вот комментарий. Во-первых, я не знаю, почему тут какие-то возражения с ведущим отцом Яковом. Он абсолютно, по-моему, правильно сделал характеристику так называемого доносительства, что это целиком и полностью зависит от состояния власти. Потом, мне кажется, что вот в отношении интеллигенции это очень большой вопрос, а что такое интеллигент? Я бы, например, Ленина при всей его интеллектуальности интеллигентом не назвал бы при всех его делах, так же, как и нынешнее руководство, у которых по 2-3 диплома. А вот вопрос у меня такой. А как вот вы представляете связь между интеллектуальностью, настоящей, истинной, и набожностью? Насколько они взаимосвязаны или, может быть, противоречат друг другу? Вот хотелось бы вас послушать. Спасибо.
Наши слушатели задают неплохие вопросы. связь. Вы знаете, я, пожалуй, процитирую статью Изгоева, который, насколько я понимаю, профессиональный социолог, и вот что он говорит как раз вот на эту же тему, что каких бы убеждений ни держались различные группы русской интеллигентной молодежи, в конечном счете они движутся одним идеалом. Это идеал глубоко личного, интимного характера, выражается в стремлении к смерти, в желании себе и другим доказать, что я не боюсь смерти и готов постоянно ее принять. Твои убеждения приводят тебя к крестной жертве, следовательно, они святы, они прогрессивны, и ты прав. Вот здесь, мне кажется, встречается и проблема военной психологии в России, и проблема набожности, и религиозного сознания. Андрей Мартынов.
В принципе, об этом же говорит и будущий отец Сергей Булгаков в «Героизм и подвижничество», когда он показывает два возможных пути развития элиты, или же подвижничество, в котором органично сочетается и вера, и некое вот созидание, и с другой стороны, другой вариант, это именно вот героизм, революционный героизм, который тоже основывается на определенных убеждениях.
У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемые. Не потому ли мы ненавидим так поляк, их ксензов и католиков этих, за их ложный, так сказать, патриотизм, не знаю, или вот нарушение этой тайной исповеди. Вот они стоят на том, что вот тайная исповедь неизыблема. Но мы выросли на идеалах Павлика Морозова того же, и даже при Петре Первом помним, как Алексея Петровича попы свидетельствовали, когда висел на крюке и на дыбе, обличали его в исповеди. Не так ли это было? И не поэтому ли наша, так сказать, Россия крепка и стоит на том, что тайна исповеди не является никакой тайной? Я хотел бы задать вопрос, вот о духовности идет речь. Вот сейчас Бандеру признали там героем, но он никогда не был, у нас говорят, что он предатель Родины, он никогда не был ни гражданином Советского Союза, да, и никогда не был даже подданным Российской империи, потому что он родился и жил в Австро-Венгрии там где-то, да, но он был сыном священника и всю войну, говорят, просидел в концлагере вместе с евреями, вот узниками и Варшавского гетто, и руководителем Варшавского гетто, вот. Но если возможно, вот раскройте как бы вот духовность этого персонажа и почему все-таки, и как мы должны к этому относиться. И сейчас выступили, в общем-то, многие в этот адрес. Если сочтете возможным, выступите его. Спасибо.
Дорогой Николай, Бандера не совсем тема нашей передачи, хотя пересечения некоторые есть к вопросу о морализме русской интеллигенции. Но мне кажется так, во всяком случае, потому что пишут в русской прессе против Степана Бандеры, это все напоминает знаменитую фразу Владимира Сергеевича Соловьева про готентотскую мораль. Как готентоты спросили, что такое хорошо, что такое плохо, он сказал, хорошо, когда я уведу корову у соседа, плохо, когда у меня уведет корову сосед. Все то, что ставит в вину в России Степану Бандере, все то ставят в положительное и плюс героям России, которые ради нее убивали, резали, стреляли и взрывали. То есть хороший взрывник тот, кто взрывает во имя России, плохой тот, кто взрывает не во имя России или даже против. Но это все равно готентотская мораль. Я бы тогда поставил вопрос так. Вот Бердяев. Русская история, пишет он в «Вехах», создала интеллигенцию с таким душевным укладом, которому противен объективизм и универсализм, при котором не могло быть настоящей любви к объективной вселенской истине и ценности. Конец цитаты. Александр Михайлович, а что, интеллигенция в этом смысле отличалась от аристократии, крестьянства? И есть ли сейчас такое отличие? Или интересы России, интересы народа до революции, и сейчас по-прежнему являются более важными, чем поиск истины. Вот как бы вы сформулировали?
Опять, мне кажется, вообще настоящая русская философия, настоящая русская интеллигенция, она интернациональна, и мне кажется, вот то, что подметил Бердяев, это, более человечным языком, как ты сказал, Альбер Камю, если бы мне предложили, вы все время формулируете проблему выбора, доносить, не доносить, в чем духовность, мы все время обостряем, героизируем этот вопрос, так вот, если бы мне предложили выбирать истину или мать, я бы выбрал мать. То есть, к чему я это говорю, что опять в России сама по себе объективная истина, как некая философская объективная проблема. Она мало кого интересует. Аристократию, интеллигенцию, народ. Скорее, здесь есть некое толстовство о том, что... А вот как с этой истиной согласуется также добро, красота, правда. Вот, собственно говоря, о чем идет речь.
О вехах, там ведь, по-моему, Чистяковский замечательно сказал, что... Вопрос о Толстом. Я не буду, как Христос, говорить «не убей», и не буду, как Толстой, говорить «люби». А почему обязательно противопоставлять истину и мать? Это напоминает противопоставление быть Исаака Сирина, быть со Христом в аду или без Христа, но зато в раю с истиной. Достоевский потом это переформулировал в одном из своих романов. Откуда вот такое вот неверие в то, что объективная, универсальная истина одновременно может совпасть вот с ближним человеком, со Спасителем и так далее, что обязательно должно быть противоречие, либо-либо?
Ну, дело в том, что можно говорить истинно, как любовь. Все они говорят, никто ее еще не видел. Или, как говорил Тертуллиан, кажется, ученые говорят, что ищут, или философы говорят, что ищут, значит, еще не нашли. Поэтому часто бывает такое ощущение, что да, где-то она, наверное, существует, эта самая объективная истина в последней инстанции. Но мать-то она вот, под боком. И мои друзья, родственники, страна. А объективная истина, оставим ее... профессионалом.
Говорит Андрей Мартынов.
Да, ну, в принципе, до Бердяева вот эта вот истина, по поводу истины еще, по-моему, и любви к родине еще прекрасно сказал Чаадаев, кажется, в «Апологии сумасшедшего», что как раз тоже противопоставляете, что нельзя, нужно любить родину с открытыми глазами, и выше любви к родине для меня любовь к истине. Вот. Но мне кажется, что вот эти вот противопоставления, которые были подняты Бердяевым, веховцами, и это же обсуждалось и их оппонентами по антивеховским сборникам, все-таки себя укоренены глубоко в истории и культуре России. Ввиду того, что все-таки, к сожалению, это, на мой взгляд, одна из роковых черт для русской истории и для современности. И это то, что у нас остается в качестве основы мышления бинарная позиция. Если европейское мышление тернарно, есть как бы две оппозиции, есть между ними системное поле, в котором эти оппозиции могут как-то конвергироваться, как-то могут находить нечто общее. Это еще было заложено в античности, в античном мышлении. То у нас, к сожалению, все в большей степени остается на уровне бинарных оппозиций, белое и черное. Ну, то, что вот в религоведении и называется манихейской картиной мира. Или-или.
Говорил Андрей Мартынов, у нас звонок из Москвы. Варвара, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я хотела бы немножко внести ясность в доносительство в Западной Европе. Дело все в том, что это, конечно, не доносительство, а это в первую очередь солидарность с той властью, которую они сами выбирают, и солидарность каждого гражданина друг с другом. Если человек нарушает закон, и граждане видят, то он тем самым нарушает закон каждого гражданина. То есть, ну, не закон, а ущемляет права каждого гражданина. Человек, который нарушает закон. И паркует свою машину на месте, которое для этого не предназначено. То есть он таким образом нарушает какие-то мои права, скажем, личные. И я, естественно, поскольку я солидарна со своим правительством, которое я сама выбрала, я хочу призвать к порядку этого нарушителя.
Спасибо, Варвара.
Но это же можно спроецировать и на нашу ситуацию тоже. Почему так мы не можем быть солидарны с той или иной властью? В данном случае вот властью государя-императора. И...
Минуточку, Андрей Викторович, вы только что, ну, минут 15 назад заявили, что готовы донести.
Я вот говорю, что в данном случае тоже, вот именно мне показалось, что слова слушательницы как раз подтверждают вот мою точку зрения. Но то же самое и здесь.
Проблема вот в чем. Для Сергея Булгакова в «Вехах» он пишет: «Характер русской интеллигенции складывался под влиянием двух основных факторов – внешнего и внутреннего. Первым является непрерывное и беспощадное давление на нее полицейского пресса. Вторая – это изолированность, подпольность. Но вот полицейский пресс Булгаков не отрицал и, наоборот, вводил всячески в систему. Когда полицейский пресс – одно поведение, Собственно, это и религиозные проблемы, потому что одно дело отношение к Богу как к прессу, под которым нужно спрессовать себя, других, отношение рабское, отношение внешнее, отчужденное. Такой человек может быть религиозным, но это религиозность механическая. И другое отношение к Богу как к любящему отцу. К любящему отцу доносить не ходит, к прессу ходит, а любящему отцу знают, что он и не разыскивает греха, хотя отлично его знает. Александр Михайлович, как бы вы вот тогда сказали, в этом смысле вехи с социологической точки зрения, с политологической, вот тут прозвучало слово «ангажированность» как слово негативное с легкой руки французских экзистенциалистов, оно же ведь может быть и позитивное. Когда я говорю «верую», это же ангажированность, я ангажирую себя тому личному Богу, которого открыл, не абстрактной истине, личному Богу, который при этом вселенская истина. Так вот, вехи. А так ли уж они противоположны, авторы вех, той самой русской интеллигенции, которую критикуют?
Да, нет, конечно. Это, на мой взгляд, кровь от крови, плоть от плоти. И как раз это естественное состояние интеллигента... Самокритика, казенное слово, самокопание слишком интеллигентское, но, по крайней мере, рефлексия, самоанализ, да. И вот о чем идет речь. Что касается бинарных оппозиций, и тут, понимаете, это объективная ситуация. Опять другого западного интеллектуала процитирую из Галилея Брехт. Ужасна страна, нуждающаяся в героях. Я бы сказал, ужасна страна, нуждающаяся в бинарных оппозициях. Но они объективны в ней, от них некуда деваться. Люди находятся в этом состоянии, им приходится все время находиться в состоянии выбора.
То есть иногда параноик все-таки прав. Как говорил Станислав Лем, что не всякий, кому кажется, что его постоянно преследуют, не всякий ошибается. Иногда преследуют.
Безусловно.
У нас звонок из Москвы, Петр Михайлович. Прошу вас.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Петр Михайлович, Москва. Я, прежде всего, хотел бы несколько разъединить понятие интеллигенции в царской России и в сегодняшнем. Во-первых, царская Россия была, как говорится, сказали там, интернациональная интеллигенция. Тут трудно согласиться с этим, потому что все-таки было два направления – либеральное и патриотическое, национальное. Конечно, либеральное преобладало, и она, конечно, после 17-го года получила то, что она заслужила, в принципе. Они их выставили на пароходе, остальных просто расстреляли, повесили и утопили. Это раз. Теперь, в сегодняшний момент мы видим, какая интеллигенция. Интеллигенция – это уже действительно интернациональная, не русская абсолютно. И поэтому она уже не может думать о благе народа. Она думает только о собственных личных интересах. Как вы смотрите на это разграничение? Ответьте, пожалуйста.
Александр Михайлович, как с точки зрения социолога, есть у нас две разных интеллигенции – национально мыслящие
и... Я бы сказал, и тогда, и сейчас их больше. Опять мы стараемся эти оппозиции плюс-минус, например, говорить об этом. Кстати, вот, на мой взгляд, недостаток вех. Они действительно слишком драматизировали ситуацию, и об интеллигенции они больше писали, скажем, как о такой радикально-эсеровской террористской, что ли. То есть в это время существовало достаточно такое, я бы не сказал респектабельное, но, ну, например, партия НСов, народных социалистов, которые бомбы не кидали, которые говорили о том, что надо сотрудничать народу, интеллигенции, власти. Они создавали кооперативы, они развивали земское самоуправление. И это был пример как раз способности русской нации, всех трех составляющих, приходить к продуктивному компромиссу. И до сих пор есть сожаление, а кто его знает, если бы не мировая война, если бы не прорыв большевиков, может быть, реализовалось. Это мощное движение сотрудничества лучших представителей, скажем, народа, интеллигенции, кстати, и бюрократии также. Вот, поэтому интеллигенции много. И мне представляется вот такое резкое разделение, оно огрубляет ситуацию, но сейчас есть проблема, может быть, она тогда возникала, и если бы сейчас писали вехи, то обязательно была бы статья «Русская интеллигенция и глобализация и глобализм». То есть век интернета, век мобильности населения и любых социальных слоев и страт, конечно, это особая проблема.
говорил Александр Никулин. К вопросу о том, что такое интеллигенция, я бы предложил и ее национальность. Я бы предложил такое рабочее определение. Вот позавчера в Петербурге суд приговорил к 3 годам в заключение в колонии-поселении Константина Душенова за антисемитизм, разжигание религиозной розни. Константин Душенов многие годы был спичрайтером покойного митрополита Петербургского. Его антисемитские книги выходили под именем покойного владыки Сычева. И на суде представитель Петербургской епархии отрекся, заявил, что Душенов никогда не был в клире и в штате епархии. Наверное, по бумагам не был, но реально-то был. И вот какая проблема. Может быть, интеллигентный человек сегодня, который будет радоваться и говорить, что так и надо, наконец-то посажен, наконец-то зло наказано. И если появится еще один такой антисемит в массовом порядке, издающий литературу, то донесем, укажем и потребуем суда. Но может быть и другая интеллигентная позиция, которая скажет, что нельзя судить за слово, нельзя судить за антисемитизм, нельзя судить за веру в масонский заговор. Со всем этим нужно поступать как-то иначе, не доносить, не апеллировать к закону о разжигании межрелигиозной розни и так далее. Какая позиция будет более интеллигентной и более христианской? Андрей Викторович.
Ну, существуют соответствующие статьи закона, которые призывают карать за призыв к разжиганию.
Я понимаю.
Да, и здесь, извините, если мы не будем признавать закон, мы просто впадем в болото анархии. И тогда именно вот такие люди, как Душенов, и окажутся на коне. Февральский переворот это показал. Так что из-за этого то, что находится, то, что противостоит закону, ну, должно быть, нужно карать. Если же это принимает какие-то формы не подпадающие под статью закона, то здесь нужно, я думаю, бороться с словом.
Александр Михайлович, а вы бы, как сказали, с социологической точки зрения, какая страна прочнее?
Страна?
Да.
В каком смысле?
Какое государство прочнее? Где судят за антисемитизм или где предоставляет обществу самостоятельно решать эту проблему внутренними силами, не прибегая к репрессии государства?
Ну, страна закона прочнее, и где закон оговаривает также и проблему антисемитизма.
Спасибо. Напоминаю, сегодня наша программа была посвящена сборнику «Вехи», столетний юбилей которого – это 1909 год, значит, 2009. Проблемы, которые «Вехи» поднимают, как мы видим, живы. Я закончил тем, что не имеет формального отношения к «Вехам» процесс Константина Душенова, потому что с христианской точки зрения мне это представляется первоочередной проблемой. Да, может быть, с точки зрения царства Кесаря, светского законодательства и так далее, все правильно. Доноси, суди, укрепляй. Но ведь есть какой-то зазор между царством Кесаря и царством Божьим. Этот зазор ощущался. В сегодняшней России, к сожалению, часто христиане этого зазора не чувствуют и думают, что Царство Божие и Царство Кесаря вполне совпадают. Так ли это? Должен решать каждый по своей совести перед Христом и Богом. Вы слушали «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения. Через 10, буквально 15 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о детях в интернете. Каким грозят опасности, как их защитить.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузия больше не намерена отправлять...
Все больше стран признает существование проблемы Тибета, и Китаю надо что-то с этим.
За последние 2 года Талибан усилил свое влияние.
Мы надеемся, что вскоре нам удастся отправить в космос наших космонавтов.
Пассажирам автобуса были причинены смертельные ножевые...
Я стал президентом Российского футбольного союза.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир «Радио Свобода».